Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. Здравствуйте. И поговорим мы сегодня о религиоведении. Дело в том, что во всех школах Кыргызстана еще с прошлого года был введен этот предмет. Его должны преподавать, школьники должны изучать религиоведение. Но, как по мне, это такой тонкий вопрос, и как правильно преподать эту науку, как сделать так, чтобы она преподавание получилось достаточно нейтральным, при этом, чтобы у детей сформировалось правильное отношение, правильное понимание религии и их истории. Вот это вопрос очень интересный. Вот как раз об этом мы сегодня поговорим с заведующей кафедрой ЮНЕСКО по изучению мировых культур и религий Кыргызско-Российского славянского университета, кандидатом философских наук, доцентом Надеждой Хан. Надежда Романовна, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Ну, наверное, для вас, как для специалиста, как для заведующего кафедры, как для философа, это было хорошей новостью, то, что в школах Кыргызстана решили преподавать религиоведение, что у детей вот уже с раннего возраста будет формироваться какое-то представление вообще о религиях мировых. Расскажите, пожалуйста, как вы отнеслись вообще к этой инициативе, и, может быть, ваше отношение как-то поменялось со временем?
Ну, я не могу сказать, что отношение мое и членов моего департамента, да, наших коллег, нашей профессуры, что оно было однозначным и что однозначно положительным. Потому что о введении дисциплины, конечно, инициатива очень хорошая. Приказ был подписан 8 июня 2022 года, как раз вот уже год прошел. Но возможность споткнуться о реализацию тоже очень высока.
Угу.
И, следовательно, то, как это на бумаге, и то, как это на практике, это разные вещи. Да? Естественно, мы хотели бы, чтобы все религии были представлены одинаково, поскольку мы опираемся на принцип светскости нашего государства, и, соответственно, нельзя навязывать какую-то религию или уделять какой-то религии слишком много внимания. Понятно, что, говоря про ислам, его нужно пройти более подробно ребятам, потому что все-таки это религия доминирующая, да, в нашей стране. Доминирующая, но не государственная. Еще раз подчеркну принцип светскости. Вот. Но мы, естественно, выступили инициаторами написания учебника для школ. Учебник, тот учебник, который сейчас считается утвержденным и по которому должны уже вестись занятия на протяжении одного года, он написан был с согласия Госкомиссии по делам религии, и у него были разработчики. Разработчики постоянно менялись, и одним из разработчиков были наши преподаватели, одними из. Да,
угу.
То есть была Индира Асланова, был Владимир Школьный, они работали над разными частями учебников. То есть тот учебник, который писал Школьный, он утвержденным не является, но является как пособием, да, там такой двухтомник, такой фундаментальный труд. Еще очень важный момент на... В каком классе ставить этот предмет? Это тоже очень важно, потому что Школьный писал учебник для 9-11 класса, Асланова разрабатывала для 8 класса. Вот. И учебник тот сейчас, который утвержденный, его опять собираются пересматривать, потому что упрекают его в излишнем призыве к исламской религии. Вот.
Угу.
Этим он и не понравился многим.
Угу. Ну, вообще, на самом деле, ведь, во-первых, да, вот самый главный вопрос меня интересует, религиоведение. Понятно, что у нас страна многонациональная, многоконфессиональная, понятно, что есть какая-то доминирующая религия, но все же религий у нас достаточно много, и это правда. А ответвлений даже самых основных религий у нас целая куча, честно говоря, здесь уж человеку несведущему даже запутаться можно. Если мы говорим о религиоведении, как на ваш взгляд, сколько и каких религий должно изучаться? Те, которые есть в этой стране, например, чтобы у ребят было, ну, представление о том, какие люди их окружают, или мы можем говорить и о религиях там, других стран, я не знаю, должны ли мы уделять достаточное внимание там, конфуцианству, буддизму, например, вот, и так далее?
Ну, если мы хотим понимать китайцев, то должны.
Uh-huh.
Знаете, изначально структура учебника такова, что самый большой раздел – это мировые религии. Религии монотеистические и мировые. Следовательно,
uh-huh.
в мировые у нас входят религии, которые смогли покинуть свой континент. То есть к мировым у нас относится буддизм, который монотеистической единобожной религией не является. Да? О нем тоже в учебнике было много сказано.
Uh-huh.
Во всех вариациях, да, этих учебников было много. Но также мы не должны забывать о том, что раньше кыргызы не были мусульманами, да, они были тенгри, и у них были разные культы, шаманизм был тоже. Об этом тоже обязательно нужно сказать, потому что, говоря о религии, мы обязательно касаемся исторической ретроспективы, это тоже нужно обязательно учитывать. И Небольшой совсем был раздел, посвящен религиям начальным. Это такие как тотемизм, шаманизм. Это нужно для того, чтобы дети могли осознавать вот этот переход. То есть сначала угу. было много богов, потом уже один. То есть угу. этот переход тоже нужно показать. В учебнике это есть. Скорее, это уже ближе даже больше к культурологии, потому что некоторые mm-hmm. народы, они и сейчас находятся на таких стадиях развития, поэтому данные религии не принято называть примитивными, мы их называем с точки зрения религиоведения начальными, то есть начальной формой религии, то, с чего все начиналось.
Mm-hmm. Вообще в преподавании религиоведения, что, как вообще это делается? Я просто не представляю. Ну, понятно, что мы изучаем историю, да, той или иной религии. Там, mm-hmm. когда была основана, когда появилась, кем была основана и так далее. А дальше что? Мы должны говорить о плюсах и минусах, мы должны говорить о каких-то там, догмах, потому что, насколько я понимаю, ну, там самые главные заповеди, они ведь на всех одни, там, не убей, не укради и так далее. Вот это нигде нельзя этим заниматься, ни в одной религии. Ну, все религии, насколько я понимаю, ну, по крайней мере, как-то официально преподносятся, направлены на то, чтобы воспитывать гуманистический, гуманизм вообще в детях, да, гуманистические какие-то идеалы. Как это делается? Вот хорошо, мы изучаем сухо, наверное, надеюсь. Расскажите, насколько это так, историю создания, а дальше что?
Я могу уточнить вопрос. Вы спрашиваете про религиоведение в школах или про религиоведение в целом? Потому что я же работаю в университете, угу. мы как раз-таки и воспитываем вот этих учителей религиоведения.
Ага.
Вы что имели в виду?
Вот, я как раз...
Про школьников.
Да, про школьников. Что эти учителя будут потом преподавать, что они детям будут рассказывать?
Школьный предмет, он изначально звучит как история развития религии.
Ага.
То есть, по сути, он уже историческую ретроспективу ставит впереди всего.
Ага.
Да? То есть, следовательно, уже догме не должно уделяться так много внимания. Или, например, рассмотрение таких вопросов, как акида, это вероучение, да, если говорить угу. про ислам, это не должно быть на первом месте. Первое место – это все-таки то, что, как изменилась история Кыргызстана, история кыргызов в связи с появлением религии ислам. Вот это все-таки, угу. наверное, самое главное должно быть. Угу. А не вероучительные какие-то моменты. А если касательно нашей специальности, нашей кафедры, то там мы изучаем религию с точки зрения разных подходов, например, подхода феноменологического. Подходы очень разные, то есть нужно учитывать и психологию религии, и ее там, историю, ее философию, то есть антропологию. Она на очень многие гуманитарные науки, социальные науки она опирается. И, следовательно, учитель, который будет говорить про историю религиозной культуры, он все-таки должен все эти особенности знать, потому что самое главное, ну, вот этот ребенок посидел на этом уроке, он должен прийти домой и сказать, а нам вот рассказывали, они же делятся, да, дома с родителями, а нам рассказали, что вот, вот в связи с этой религией появилось вот это, там, например, мусульмане сделали вот такие-то открытия, там, в христиане вот эти, или там какие-то особенности, которые не должны выглядеть как навязывание самой религии, как ага. выставление ее какой-то правильной, единственно правильной. Но опять-таки опираемся на принцип светскости. Это тоже очень важно, и наши студенты, они проходят практику в школах, они проходят практику в аналитических тинг-танк-центрах, то есть они там уже воспитывают в себе вот эту вот, ну, скажем так, нейтральность. Ну да, отстраненность, это тоже, наверное, не совсем верно. Нужно знать все религии, и тогда проще, наверное, знать. Потому что вы уже упомянули, что в основном все религии, они учат добру, справедливости, там, не убей, не укради, почитай своих родителей. В целом, чисто с моральной точки зрения, у них мало разницы. Зато угу. именно со стороны вероучительной там уже, конечно, разница есть.
Ну, вообще, когда только зашла речь о том, что религиоведение будут вводить в школы, ну, по крайней мере, то, что я видела в социальных сетях, хотя бы в своей ленте, там прям на два лагеря люди разделились. Одни говорят, да, классно, надо знать, хорошо, что будут изучать. Другие говорили о том, что нет, а если, например, если мы атеисты, и мы хотим, чтобы наш ребенок, ну, воспитываем его вот таким образом, зачем вы нас заставляете это изучать, зачем нам вообще это надо? Вот расскажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, как специалиста, вообще, насколько это необходимая вещь изучать религии, или без этого, ну, школьникам, по крайней мере, точно можно обойтись? В чем была главная цель вообще введения этого предмета?
Главная цель – это все-таки противодействие экстремистским течениям, потому что у нас такая угроза есть, да, угроза безопасности. Вообще комплекс безопасности в целом, он опирается на многие моменты, и религиозная безопасность – это не последнее. Конкретно в нашем регионе это очень важно. И, соответственно, данный предмет был введен для того, чтобы учителя показывали детям, что такое не радикальный, обычный ислам, что угу. он из себя представляет. То же самое христианство, потому что если мы исторически посмотрим, то вот экстремистские вот эти движения, они были во всех религиях абсолютно. Просто сейчас это как бы эра ислама, да, и его очередь, да, скажем так, настала, потому что те же самые крестовые походы. Это и был терроризм, только христианский. И, следовательно, чтобы ребята вот эту разницу понимали. То есть, если к ним, допустим, там, ну, где-то на улице, ну, на улице это маловероятно, ну, где-то подходит человек и начинает его как-то склонять к каким-то таким вещам, да, экстремистским, чтобы ребенок понимал, что с ним происходит на самом деле. Чтобы не было такого, что вот я тебе расскажу про истинную веру, а все, чему тебя учили, оно не истинное. Зная эту дисциплину, у ребенка уже будет какая-то подготовка. Он должен уже понимать, да, что... Собственно, религия, призывающая к добру, никогда не станет говорить о тех вещах, там, куда его зовут. Еще же, видите, все эти люди, да, которые вот так вот агитируют, зазывают, да, они же умные, они хорошо знают психологию. То есть ребенок должен быть хотя бы как-то подготовлен.
Угу,
ну, на это и направлено было введение дисциплины.
Чаще всего так уже молодой человек, да, потому что вот как раз ближе к совершеннолетию обычно вербуют вот эти. Да,
обычно люди. Еще говорили, вот я читала тоже в соцсетях, что введение в 8 классе, это, говорит, уже поздно. К тому моменту уже у них все в голове сложилось. Вот это вопрос спорный, и я не знаю, как правильно на него ответить, потому что сейчас дети очень разные, они акселераты. Есть те, которые и в 5 классе уже очень умные, а есть те, которые и в 11 классе подвержены, да, вот этому. Это тоже психологию надо ребенка каждого смотреть отдельного. Ну, я не знаю, государство принимает какие-то меры, и это уже хорошо.
Ну, подстроиться под каждого ребенка-то все равно не получится.
Конечно, не получится. Общее среднее мы выводим такое, да, поэтому учитель должен быть... Учителя обязательно должны иметь светское образование, религиоведческое, это важно, потому что как бы ни старался, например, Молдо, как бы он ни старался отойти от вот, ислама и рассказывать, например, точно так же, как христианский священник, как бы он ни старался, у него не получится. В его парадигме уже вот это есть, да, что... какая-то религия верная, а какие-то нет уже, да, поэтому это будет звучать с его уст, и дети по-любому это считают и почувствуют, потому что дети лучшие психологи, да.
Угу. Ну, насколько я знаю, ведь в университете могут преподавать священнослужители, например, те же самые.
А в университете священнослужители, например, конкретно на нашей кафедре, они не преподают.
Угу.
Но, допустим, есть такие дисциплины, это уже что касательно нашей магистратуры, вот в прошлом году мы открыли магистратуру, она называется «Политика и религия». Вот она как раз-таки прям про экстремизм. Там у нас не преподавали такие люди. Но раньше на кафедре в рамках чтения дисциплин мусульманская и христианская теология священнослужители были. Но, опять-таки, они читают только тот предмет, который направлен на углубленное изучение вероучения ислама и христианства.
Угу.
А в целом обязательным же у нас является требованием, когда вот при аккредитации, при формировании нашего вот этого ППС, да, мы должны учитывать академическую степень, и это обязательно. А обычно у священнослужителей, у них академической степени кандидата и доктора наук нет.
Угу. Что касается учителей, у нас, в принципе, с учителями не все очень хорошо в стране, честно
это
говоря.
Так.
Даже по более, скажем так, привычным для нас предметам, да, в частности, по естественным наукам, например, даже в городе есть недостача в Бишкеке. А что касается введения новых предметов, я представляю, как днем с огнем приходится этих людей искать. Вот скажите, пожалуйста, вот, ну, по крайней мере, по вашим наблюдениям, достаточно ли у нас будет людей, которые будут готовы с профессиональной точки зрения рассказывать этот предмет? Или, в принципе, если почитать методичку, то религиоведение может и учитель, там, не знаю, кыргызского или русского языка преподавать?
Учитель кыргызского и русского, скорее всего, не сможет, но смог бы преподавать учитель истории,
ага.
Потому что это максимально близкое, да, к этому, потому что таких, например, дисциплин, как культурология, их нет в школьном цикле, я это понимаю. Наши студенты, наши выпускники активно преподают, занимаются преподаванием, даже после бакалавриата их туда принимают, даже uh-huh. магистратуру заканчивать им не нужно. И в рамках этого приказа, указа президента о введении этого предмета, нашей кафедре было выделено 10 бюджетных мест.
Uh-huh.
Следовательно, государство заинтересовано, государство помогает, да, то есть этих учителей нет, вот вы нам возьмите и обучите. Через 4 года они уже будут. А те наши выпускники, которые выпускаются сейчас, в школах их принимают с удовольствием. Они очень легко проходят собеседование, потому что чувствуется вот этот профессионализм. Более того, наши преподаватели — авторы учебников. То есть uh-huh. те же самые, вот, например, конкретно с прошлого года. Одна девочка и один мальчик, они пошли работать в школу. Девочка наша работает в школе Белимкана, и она пошла преподавать с нашим учебником. То есть учебник написан, но школы учебниками пока не обеспечены. И, следовательно, она наш учебник показала их учебному управлению, или как у них называется это, в общем, продемонстрировала. Они сказали: классный учебник, приступай. И наши студенты очень ценятся. Поэтому, если у кого-то есть сильное желание изучать религию именно с точки зрения феноменологического подхода, с точки зрения ее исторической значимости, ценности, с точки зрения ее связи с политикой, то, пожалуйста, добро пожаловать. Сейчас как раз в КРСУ идет второй тур, и можно подать документы.
Да, вообще, мне кажется, что человек, который очень хорошо разбирается в религии, в том, как связана религия с политикой, и как сделать так, чтобы не развивался экстремизм, вот этот человек, он, наверное, вот на вес золота сейчас в нашей стране. С трудоустройством проблем уж точно быть не должно. Мы вот про философию недавно говорили, что где угодно работать можно, если вы еще и в религии будете разбираться, так это... И совсем.
Наши студенты обычно хорошо устраиваются на работу, проблем никаких не имеют, потому что на нашем факультете высокий уровень английского языка, то есть эксперт с английским всегда ценится больше. Ну, говорю, да, конечно, экспертов таких очень мало, поэтому, да, мы ценимся, ходим везде, помогаем всем. Вот преподаватели нашей кафедры участвовали в разработке самой политики, религиозной политики для Кыргызстана вплоть до 26-го года она была подписана, как раз-таки наши преподаватели работали с этим. То есть там как раз и указывались. Оказывается, в нашем государстве люди, ну, как, наверное, и в любом другом, они к пониманию светскости относятся не совсем правильно, не тот контент вкладывают в это слово. То есть понятие светскость для них — это понятие нерелигиозности, хотя это не так совсем. Это очень понимание этого самого феномена светскости, оно очень важно на самом деле.
Расскажите о нем тогда, пожалуйста. На самом деле, когда говорят «светское государство», представляется государство вот атеистическое, да, что вроде как мы тут, вот, знаете
религия
ли...
Религия запрещена, да?
Ну, не запрещена, но, по крайней мере, мы никуда не привержены, да. При этом там наша страна, например, входит там в союзы, международные государства, там, страны, и, в которых ислам. Вот как это соотносится все?
Понятие светскости – это принцип, который заложен в Конституции, ну, практически большинства государств, которые есть, да, у нас не только в нашем центральноазиатском регионе, в нашем центральноазиатском регионе все государства светские. Принцип светскости – это принцип отделения религии от государства. То есть религия не имеет... Например, на основе религии нельзя создать какую-то партию. Вот, например, христианская партия Кыргызстана или мусульманская партия Кыргызстана. Этого делать нельзя. То есть люди, если они там исповедуют религию, пожалуйста, вы в этом плане свободны. Это... Свобода вероисповедания. Ты можешь исповедовать любую религию или не исповедовать ни одной, и никто не имеет права тебя за это преследовать. Это принцип ООН, да, который, собственно... Все государства же входят в ООН, и все они демонстрируют, да, приверженность этому принципу. И принцип светскости воспринимался, вот я вам расскажу сейчас историю про 2010 год, когда вот это слово в Конституции, оно звучало как «динсис», это значит нерелигиозный, да, без религии, без духовной. И почему-то вот некоторым нашим законотворцам показалось, что разве можно назвать кыргызов бездуховными, безрелигиозными? Они говорят, давайте мы из Конституции это слово, этот принцип изымем. Но изымая из него, из Конституции это слово, мы сразу можем представить, что такие партии на основе религии могут появляться. Уже не будет им запрета. В общем, были такие, ну, скажем, расширенные чтения, предлагали принцип лаитик, это лаицизм французский. Они говорят, как это французское слово в кыргызском языке, некрасивое. Был предложен термин светик, светский. Они говорят, это вообще русское слово в кыргызской конституции. Ну, по итогу пришли к выводу, что будет слово светский записано как дин аралашпаган, что значит... Религия отделена от политики, от государства. И такое слово, оно так и вошло в Конституцию. То есть это и есть принцип светскости. Но над этим религиоведам пришлось долго работать, над этим пониманием, потому что, вводя данный принцип, а он у нас был сразу изначально с независимости, это не значит, что кто-то у кого-то отнимает или запрещает религию. Вот понимать это тоже очень важно. Естественно, мы все подвержены разным политическим силам, которые бы там с удовольствием, может быть, хотели бы, чтобы у нас принципа светскости не было. Но все-таки, слава богу, принцип светскости сохранен у нас в Кыргызстане. Это очень важно для развития, в первую очередь. Для развития, для демонстрации именно той же самой независимости.
Сложно с вами не согласиться в этом вопросе, но вот по поводу детей все-таки, мне кажется, все равно это очень тонкая какая-то грань. Ну, давайте представим, там, я не знаю, преподавание, например, пускай там математики. Вот у тебя есть методичка, вот по ней преподаешь, там шаг влево, шаг вправо, ну, может быть, какой-нибудь супер преподаватель может рассказать детям, как легче решить эту задачку, не так, как написано в учебнике, а вот какими-то окольными путями. А с другими предметами то же самое. Есть программа, мы по программе идем. Что касается религиоведения, ведь одно слово неловкое учителя, оно может уже сформировать или позитивный, или негативный образ той или иной религии в глазах детей, соответственно, вызвать какой-то конфликт, да, потому что, да, дети сами, во-первых, могут возмутиться, восьмиклассники, они уже взросленькие, что там, 13-14 лет, да, получается. Во-вторых, на самом деле они могут прийти к родителям сказать, родители придут со скандалами в школу. Как вам кажется, должна ли быть у нас какая-то система проверки этих вообще занятий? Как это все должно контролироваться? Потому что, ну, что там за закрытыми дверями класса происходит, ведь никто не знает на самом деле.
Да, еще это очень зависит от школы, где находится школа. Смогли ли они найти преподавателя, который будет вот эту вот нейтральную позицию выдерживать? Это очень важно, поэтому, говорю, школы заинтересованы в выпускниках, которые знают все религии.
Угу.
Относительно... Вот вы говорите, что как мы можем определить, что происходит за закрытыми дверями. Существуют некоторые принципы. Я не уверена, что это прописано в законе где-то, но есть такой принцип. Если ты хочешь преподавать объективно, ты не должен никогда демонстрировать какие-то атрибуты этой религии. Например, детям нельзя там показывать предметы веры какие-то.
Ага.
К примеру, там, не знаю, иудейскую минору, или там демонстрировать им там тумары, или читать с ними молитвы. Вот это запрещено. Это к феноменологическому принципу совершенно никакого соотношения не имеет. И, наверное, они могут изучать там социологию, например, как у мусульман устроена община, это можно. Но показывать что-то или проводить что-то, там, я не знаю, магический обряд, этого нельзя делать. То есть только вот такие есть принципы, и тут, наверное, идет все на совесть преподавателя. Но я считаю так, что... Один год уже прошел этого преподавания предмета, и, наверное, уже директора выводы сделали. То есть, какого преподавателя оставить, какого нет. Я слышала еще, что открыты курсы переподготовки для учителей истории. Я не помню, сколько там часов, по-моему, 72 часа, они слушают, как нужно преподавать религиоведение. Мне кажется, что учителя истории, ну, они могут с этой задачей справиться. А вот учителя кыргызского, английского, там, русского языка, как вы, мне кажется, нет. Это нужно переучиваться. И еще, опять-таки, мы никак не можем проверить на нейтральность самого преподавателя. Наверняка у него есть свои собственные религиозные убеждения, правильно? Как у каждого из нас.
Только хотела сказать, а должен ли вообще преподаватель религиоведения, например, там, не знаю, быть атеистом, что самое логичное вообще, честно говоря, чтобы обо всех религиях одинаково нейтрально говорить? Или он может там придерживаться какой-то определенной религии, но так тщательно это в себе прятать, чтобы никак не выделить ту или иную религию перед школьниками?
Ну, здесь уже идет вопрос о психологии верующего. Есть люди, которые придерживаются, но никому ничего не навязывают. Они вот в своей вере уверены, у них там есть уже, ну, все у них сложилось в голове, и они понимают свою задачу, что их задача не передать свою религию, а просто показать, как это все работает детям.
Угу.
И это тоже, наверное, я думаю, что директора школ, завучи, они умеют отличать эти вещи. В любом случае, работая на кафедре религиоведения, я работаю уже... Сама я религиовед со стажем, я получила диплом в 2009 году, а заведую кафедрой религиоведения, вот в сентябре уже будет 4-й год. И мы умеем это делать, потому что у нас какие-то там есть люди, атеисты, студенты об этом знают, но при этом даже атеист, он не должен говорить о религии в негативном ключе, потому что он должен просто говорить, что есть такой феномен. Вот крестовые походы, да, война, да, были. Какой-то исламизм. Да, это было в истории, это было. Например, на территории Кыргызстана у нас был террористический акт, когда машина въехала на территорию посольства Китая, да, и взорвалась, там полетели все эти элементы, да, болтики и так далее. Это все было, и об этом нужно говорить как о феномене. Это произошло, это случилось, и все. Но при этом не давать каких-то своих оценочных суждений, что там вот все там, например, буддисты, вот они вот такие, все там такие. Вот таких вещей говорить не нужно.
Угу. Но вам не кажется, что вообще вот современные фобии тех или иных религий, они как раз-таки складываются, наверное, от недообразованности, может быть, и недопонимания структуры той или иной религии, потому что ходят мифы о том, что вот там написано так, а здесь там можно делать и это, другие говорят, нет, нельзя, вы что, с ума сошли, там, ну, в общем, слишком много мнений, mm-hmm. и непонятно, к какому мнению стоит прислушиваться.
Да, но если посмотреть исторически, были исследования, когда изучались люди, это люди, которые были там возвращены из Сирии, да, uh-huh. это вот эти бойцы, когда говорили с ними, в основном они передают идеологию, которая была им навязана другими людьми. Большинство из них как Коран и не читали. Если бы люди начинали с чтения самого Корана, то вряд ли когда-то бы они стали заниматься, например, терроризмом. То же самое и Библия. Она призывает только к добру. Она призывает к равенству, она призывает к помощи и поддержке. Ну, скорее всего, так и происходит, что тот, кто занимается такими вещами, сам первоисточник они не читали, они просто наслушались каких-то вот ангажированных людей, каких-то чьих-то слов, и с этих слов они уже делают. Потому что сейчас, знаете, в интернете это огромная проблема. Вербовщики работают через сети, ты не встретишь их там на улицах, да, они не подойдут к тебе. Соцсети — это то, что дети нам не показывают, то, что у детей в голове, за этим всем тоже нужно следить, потому что бывали такие случаи, родители уже делятся, что они абсолютно светская семья, а ребенок настолько уходит в религию, что уже у него такие вот какие-то радикальные моменты, мысли у него уже встречаются. Это тоже очень зависит от общения. Угу. То есть учителя религиоведения — это только одна из точек. На самом деле все же из семьи идет, это тоже очень важно. Если в семье есть какая-то определенная традиция, какое-то определенное мышление, то один учитель уже ничего поделать не сможет. Поэтому попытка государства, она хорошая на самом деле, она хорошая. Но посмотрим, успешна ли она, это покажет время.
Угу. Но ведь вот эти люди, вербовщики, да, о которых вы заговорили, они ведь всегда ссылаются на что-то конкретное. Они говорят там вот в таком-то, там, чуть ли не на такой-то странице, начинают орудовать терминами, да, что там вот это такая-то молитва, там это такое-то, ссылки дают там с номерами, числами. Это ведь все очень легко проверить на самом деле. Но вот люди просто не проверяют, получается. Или они это выдумывают, или просто какие-то переписанные книги транслируют. Как это происходит?
Ну, Коран написан на арабском языке. Uh-huh. Арабского языка эти люди, естественно, тех, кого завербовали, они не знают. Uh-huh. Следовательно, что как им перевели, так они и слушают это. Uh-huh. Потому что, знаете, даже если мы посмотрим про... Ну, если мы говорим про Коран, то переводов Корана существует много, на самом деле. И все они отличаются. И некоторые uh-huh. масхабы... Масхабы — это такая школа мусульманская правовая. Наш масхаб кыргызский — это ханафитский. Например, в ханафитском масхабе, вот я вам приведу просто такое абстрактное различие, например, в ханафитском масхабе можно употреблять в пищу мясо лошади, mm-hmm. а, например, те же самые представители Саудовской Аравии, у них нельзя. То есть один и тот же запрет на употребление какого-то мяса, вот так по-разному интерпретируется.
Mm-hmm.
Есть масхабы, которые изначально уже такие вот максимально фундаментализированы, это значит, они... все такие больше, у них, как сказать, нет модернизации, нет модернизационного какого-то взгляда. Допустим, они говорят, как жил пророк Мухаммед, вот так и нужно жить. Так тогда был какой ислам, дата возникновения ислама, это 622 год. Естественно, все очень изменилось, но есть масхабы, которые очень модернизированы сейчас. Это считается будущее ислама, да?
За ним. Это вообще, кстати, интересный вопрос. Должна ли религия модернизироваться? Я помню, что очень долго спорила со своими знакомыми на эту тему, потому что, ну, кто-то говорит, что вот как написано было, ну, собственно, то и нужно соблюдать. С другой стороны, когда религия трансформируется и какие-то, ну, откровенные запреты превращаются в там, разрешение, скажем так, да, это тоже довольно странно. Ну, вот там написано было нельзя. Прошло время, сказали, наверное, можно, знаете, mm-hmm. вот. Или еще что-то подобное. Должна ли религия подстраиваться под, ну, вообще, по тенденции? Ладно, должна ли, не буду вас спрашивать, это, наверное, такая личная точка зрения, но по тенденции. Вообще, на самом деле, насколько религии мировые подстраиваются под современный мир сегодня?
Вот не так давно мы со студентами обсуждали тоже проблему. Проблема эко, искусственного оплодотворения. Вот одна из актуальных, да, я вижу, да, вам тоже, наверное, вы тоже говорили на эту же тему. Допустим, Бог не дает какой-то семье детей. Нужно ли подсаживать ребенка туда искусственно? Является ли это грехом? будет ли у ребенка душа? Это настолько дискуссионный вопрос, потому что мы же ведь не можем нигде получить этого ответа, на самом деле. Мы никак не можем получить. Если смотреть в средние века, люди пытались создать ребенка искусственным путем. То есть они пытались в мешок поместить как бы женские и мужские части, да, и из них воссоздать ребенка. Такое существо, если бы ни разу не получилось, естественно, люди пытались и философский камень найти, эликсир бессмертия. Это все из одной области, это как бы такая волшебная область. А сейчас волшебство это уже стало реальностью, да. И, следовательно, в средние века у них ни разу это не получилось, и считалось, что если это существо будет, то оно будет големом. То есть живое тело, не имеющее души. Потому что если Бог не дал вам по его воле стать родителями, значит, и не должно быть этого. А с другой стороны, если вот вторая часть дискуссии, если все-таки Бог позволил через эко оплодотвориться, значит, он видел, как сильно вы стараетесь, и дал вам этого ребенка. Но тут мнения очень расходятся, знаете, потому что, во-первых, тут тоже идет лоббирование, например, турки, да, турки уверены, что делать эко можно, и они клиники свои открывают, и очень многие наши кыргызстанские женщины именно там делают эко-оплодотворение, вот, и, следовательно, это их бизнес, поэтому они легко к этому относятся. Но сейчас в основном, если мы касаемся ислама и христианства, я только о двух этих религиях могу сказать, считается, что эко не запрещенное, то есть это не греховное. А есть у ребенка душа, нет души, тут уже как бы по-разному все относятся. Если честно, вот, допустим, мое мнение, я его не сложила. Я не знаю, как к этому относиться. Это вот один из сложных вопросов от модернизации религии. Также, допустим, говоря про модернизацию, элементарно. Раньше азан должен был сам человек озвучивать его, да, сам петь, а сейчас это просто все включается через технику. Ну, во времена пророка не было такой техники, а сейчас она есть. Ну, почему же нельзя ее использовать для того, чтобы там человек не надрывал свое горло, а красиво спел один раз, была запись и призыв на молитву, да? Или там, я не знаю, там электронные свечи есть такие, да, то есть ты там карточкой проводишь, ты не покупаешь, и свеча загорается, и она там горит за здравие кого-то или там за упокой. То есть как относиться ко всем вот этим новым изобретениям? Очень многие, например, христианские протестантские направления, они против переливания крови. То есть они говорят, пусть ребенок умрет, но не будем переливать ему кровь. Это тоже, знаете, очень... Я думаю, насколько вот перед этическим выбором стоят врачи, да, когда вот такая ситуация. Или ты можешь ребенку помочь и спасти его, но родители говорят, в нашей религии нельзя. Или есть такие религии, которые... против войны, и они говорят, мы воевать не будем, в армии служить мы не будем. И мы имеем такое право, потому что это наше, ну, скажем так, осуществление нашей религии. Тоже как с ними быть в разном... Ну, конкретно в нашей стране такой проблемы нет, но в некоторых странах есть проблемы. Например, буддисты отказываются служить в армии, они говорят, мы не будем воевать, мы не будем просто даже брать оружие в руки, потому что мы считаем это неправильным.
Угу. Но, насколько я знаю, у них в большинстве стран все-таки есть конституционные права на то, чтобы, ну, и не служить, раз религия запрещает. Другое дело, что этим пользуются всякие разные люди.
Сразу прикрылся и не пошел, да?
Да, да, да. Другой вопрос. Я совсем недавно разговаривала с... Тоже, кстати, в стенах этой студии с представителем клиники, который осуществляет генетические тесты. Ну, там вот это ведь сейчас модно, узнать там, какие твои корни, какие у тебя предрасположенности есть.
Такой тест гаплогрупп, да?
Да, вроде того. И, в общем-то, мы с ним говорили о генетической терапии. Вот сегодня она супер развелась. Можно там генетически определить твою склонность там, к сахарному диабету, например, первого типа, сделать какой-то укол специальный в печень. Ну, это вот там, он разрушает какие-то генетические связи, у тебя не будет этого заболевания. Или там есть еще слепота детская, ребенок рождается зрящим, потом зрение теряет, и тоже вот на генетическом уровне что-то искусственно разрушают, ребенок начинает видеть. И мы с ним как раз говорили на эту тему, я говорю, ну вот многие воспринимают это как, что генетика это же то, что вот нам дано изначально, да, вот то есть нас такими создали, вот не надо туда своими лапами, грубо говоря, лезть. Он говорит, знаете, у меня есть знакомый, он глубоко религиозный человек, он говорит... что ну вот это нам было дано, ну и вот эти вот новые разработки, их же тоже кто-то дал, человек же не сам вот так вот взял и их придумал. Вот почему тогда мы должны воспринимать эту данность как данность, а эту данность как неданность, и вообще ей не следовать? Нет, нужно пользоваться, знаете ли, всеми благами, которые существуют сегодня. Ладно, это мы с вами далеко от темы отошли, просто очень интересно было.
Здесь религия тоже может дать ответ, существует такое понятие, например, в исламе, как мактуб. То есть у тебя на лбу уже написан твой дальнейший путь. Может быть,
судьба.
Судьба, провиденциализм. Может быть, ты и должен быть тем врачом, который создаст, например, лекарство от рака. Ага. Может, ты для того и родился, для того и твои родители, бабушки, дедушки познакомились, чтобы как раз ты появился, да?
Угу.
А по поводу генетических тестов, наверняка во всякой там евгенике обвиняют, да, что можно таким образом пытаться вырастить какого-то. То есть люди, у которых есть деньги, могут выращивать идеальных детей, которые бы ничем не болели. А люди, у которых денег не будет, они будут довольствоваться как бы тем, что есть, да? Ну, конечно, это тоже очень спорный вопрос.
Но это тонкие, да, такие моменты этические. Но с детьми так это вообще тонко. Ну, мы вот больше про взрослых разговаривали, но тоже было очень интересно. Что касается, если возвращаться к этой религиоведению в школах, то, с чего мы начали, то, о чем мы, собственно, сегодня разговариваем. Учите ли вы на своей кафедре людей, которые вот заканчивают, которые будут религиоведами, может быть, будут учителями, как-то справляться с конфликтными ситуациями? Потому что мне кажется, что преподавая религию, такая вероятность может возникнуть. А с подростками... так тем более.
Да, эта процедура, этот процесс, он называется фасилитация или медиация. Есть там небольшие разницы, небольшая разница в этом. Религиозно-политические конфликты мы тоже рассматриваем. Причем, знаете, получается так, что когда ты пытаешься изучить, ну, любой конфликт, там, арабо-израильский, серпо-хорватский, там, индо-пакистанский, религия там выступает как такое одеялко, которым прикрывают истинную проблему. В основном люди воюют либо из-за территории, либо из-за, ну, я не знаю, причин может быть очень много. В основном либо ресурсы, либо территория. Но получается, под эгидой религии всегда религия, она очень близко к человеку находится. Потому что это что-то личное, это что-то из вот, психологии, там, религиоведения. Это что-то про внутреннее состояние человека. Не про внешнее, не про природу, а именно про вот такой глубоко социальные корни имеет. И, следовательно, сложно, во-первых, это все выявить, но очень легко и просто на религиозной почве человека заставить воевать. Очень легко. Достаточно сказать, что ты просто защищаешь свою веру, ты защищаешь Бога, в которого веришь. Все, пожалуйста, у вас готовый террорист есть, да? То есть это просто достаточно. И, следовательно, нам нужно показывать, что в любом религиозно-политическом, если мы говорим про религиозно-политические, а не про просто политические конфликты, то мы должны показывать, какие у них есть этапы, как эти этапы проходят, что есть понятие эскалации, что какие-то конфликты возникли, и все прекратились. Так вот, обратите внимание, если по всей там территории нашего земного шарика посмотреть, как раз религиозно-политические конфликты имеют самую долгую историю и самую обширную эскалацию. То есть эскалацию они поднимаются и опускаются, как вот такая вот шкала, да, идет. Вот. Поэтому это очень важно знать. А если вы имеете в виду такие социальные, предотвращение каких-то социальных конфликтов в обществе, например, в рамках одного государства, там что-то не поделили между собой, например, там атеисты и христиане, там, я не знаю, мусульмане и буддисты и так далее, то да, здесь очень важно учитывать момент, что всегда в этих конфликтах есть какой-то один источник. То есть это обычно каких-то там 2-3-4 человека, которым это выгодно. Вот это вот выявить, убрать, и все, конфликт прекратится, и люди не будут уже конфликтовать на почве религии. Ну, или вообще на любой другой почве. У всего есть свой источник. Находишь источник, устраняешь, и все. Этим у нас, конечно, ГКНБ занимается.
Это понятно. Нет, я говорю о том, что, ну, вот вы преподаватель, например, вы преподаете там тот или иной предмет. Говорите, что вот такое, такая ситуация была. А подростки ведь могут начать злиться, что что вы такое говорите, прекратите, или еще там что-нибудь, вы нас чему там учите, или еще что-то подобное. Вот такого рода конфликты преподаватель, ну, это... профессионал, религиовед сможет как-то обуздать?
Да, принцип толерантности существует, что если у человека там другая религия, там другой этнос, другой цвет кожи, другой язык, это абсолютно не повод для конфликта. Это наоборот, это показывает о многообразии мира. Вот, допустим, у нас в Кыргызстане принцип религиозного плюрализма. В качестве примера я могу вам сказать, 80, ну, примерно 80% Кыргызстана это мусульмане. Не так давно в Алматы, в прошлом году, Папа Римский, ой, в Алматы, в Астане я ошиблась, он заложил камень и осветил камень для построения католического храма. Он будет построен в районе, ну, близко к центру, по Турусбекову, это будет построен большой храм католический. И обратите внимание, наше правительство, оно не против. Это как раз-таки демонстрация вот этой толерантности. У нас в целом в обществе она присутствует. То есть люди нормально относятся. Вот, допустим, элементарно сидишь где-нибудь напротив нашего университета, ГУМ расположен там, в ГУМе обедаешь, там сидят одна покрытая девушка-мусульманка, одна европейской внешности, может, атеистка, может, христианка. Это не мешает им общаться. Они не группируются по принципу религии. Это тоже очень важно. Это как раз плюрализм. Твоя религия – это твое личное, а твое общение с людьми никак не должно вот замыкаться, да, на, именно на людях, только приверженных твоей же религии. Я думаю, что принцип в Бишкеке, принцип этот очень работает.
Да, я очень надеюсь, что у нас получится воспитать новое поколение, которое будет адекватно и объективно воспринимать все религии, которые есть. Ну, хотя бы в нашей стране лучше, чтобы все мировые, чтобы понимали, что нет хороших или плохих, есть другие, есть просто разные. Все равные, но все разные. И очень хотелось бы, чтобы вот это в наших детях сумели воспитать, в том числе выпускники вашей кафедры. Еще раз повторяю, что идет поступление в Кыргызско-Российском славянском университете. Оно в этом году началось раньше обычного, но вот сейчас идет второй тур. В общем-то, поступайте, пожалуйста, кафедра религиоведения тоже открыта. Спасибо вам огромное за эту беседу. Очень интересно, правда, было с вами познакомиться. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была заведующая кафедрой ЮНЕСКО по изучению мировых культур и религий, кандидат философских наук, доцент Надежда Хан. Надежда Романовна, спасибо.
Спасибо большое, ребята. Приходите, будет интересно.